Откроем 16 главу 4 книги Моисея. И там рассказывается за один серьезный конфликт, который произошел в израильском народе. Корей, Дафан и Аверон, люди именитые, то есть о них все знали, они занимали высокое положение, приходят к Моисею и говорят: «Полно, то есть хватит, не только ты и Аарон, все Господни, все равны пред Богом, хватит величаться, вот захватили власть». Узурпировали ее. Все равны. Я так вот, когда прочитал такое, и думаю: ах, какие вы храбрые. А когда пылало огнем и дымилось дымом, и гора Синай, люди говорили: иди ты туда, разговаривай ты с Богом. И что он тебе скажет, ты приходи, и мы будем тогда слушать тебя. Вот тогда храбрых-то не было. Иди ты. И Моисей пошел. А вот теперь расхрабрились. Все Господни, все равны. Почему это только лишь ты узурпировал власть? Рядом с ними было 250 людей именитых, 250 людей, которые всегда приходили на любой совет, когда нужно было решать все проблемы. Это о чем говорит? Это значит заговор. Это значит, прежде чем собраться и поднять этот вопрос, Корей, Дафан и Аверон ходили по шатрам и распространяли эти слухи и договорились выступить в один день против Моисея и Аарона. Пришли 250 в поддержку претензий, которые Корей, Дафан и Аверон высказали Моисею. И если бы голосование было, не надо обязательно тайное, явное, как хотите, то Моисей с Аароном остались бы вдвоем. Самые именитые, которые решают все проблемы за Израиля, собрались против Моисея. Корей, Дафан и Аверон высказали и ушли. Пришли посланцы от Моисея и говорят Дафану и Аверону: Моисей вас зовет, идите. Значит, надо было продолжать этот разговор. Или пояснения какие-то Моисей даст. Какой-то, ну, продолжить этот спорный разговор, который они подняли. И Дафан и Аверон говорят: не пойдем. Ну-ка, прочитайте.
11 для связи. Итак, ты и все общество собрались против Господа. Что, Аарон, что вы ропщите на него? И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали: не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля виноградники? Глаза людей всех ты хочешь ослепить, не пойдем.
Обратите внимание, какое обвинение дали Дафан и Аверон этим посланцам Моисея? Ты вывел нас из земли, где течет молоко и мед. Вы слышите? Они были там рабами. Солому собирали. Кирпичи делали. Они были настоящими рабами. И ты вывел нас из земли, где течет молоко и мед. Да какое же молоко и мед? Они говорят: ты вывел нас из земли, где мы оставили свои оковы, которые были мы скованы, как рабы, да? Нет. Ты вывел нас из земли, где течет молоко и мед. Я не понял вначале, когда прочитал, думаю, что бы это значило? Что за глупость они говорят этим посланцам Моисея? А потом понял. Наверное, в Египте тоже течет молоко и мед, но только не для них. А они по глупости своей говорят за Египет. Ты вывел нас из земли, где течет молоко и мед. А дальше. И ввел ли ты нас в страну, где течет молоко и мед? То есть никуда ты их не привел. А они же только на пути находятся, братья и сестры. Моисей же не распоряжается ситуацией. Моисей мог отправляться в дорогу только лишь тогда, когда Бог сигнал даст. Облако поднимется, и все должны подниматься и идти за этим облаком. Ну зачем же обвиняете вы Моисея? Не пойдем. Вот бросили оскорбление Моисею. Не пойдем. А у меня вопрос. Посланцы к кому пришли? К Дафану и Аверону. Где они были, Дафан и Аверон? У себя в шатрах. А шатры стояли рядом. Корей, Дафан и Аверон по соседству. А к Корею? Почему не пришли? Дафан и Аверон пришли к своим шатрам в свои семьи. И посланцы пришли к Дафану и Аверону. А к Корею? Да не пришли они к Корею, потому что Кореи в шатре не было. А где он был? Не знаю, где ты уходил. А почему не в шатре в своем? Да потому что в его шатре ему было неуютно. Жена его занимала совсем другую позицию. Вы знаете, я вам скажу, в другой раз на совете кто-то там из членов совета или проповедник, или еще кто, ну, что-то неудачно, что-то такое скажет, что-то такое сделает, требования нехорошие. И вот приходишь к нему домой, а жена говорит, полно вам, Иван мой, Иван мой, у него уже скоро инфаркт будет, а вы ему покоя не даете. И полная защита своего Ивана. Вместо того, чтобы помогла, помочь своему мужу, они берут его под защиту сразу. Бывает так. А вот у Кореи не было этого. Видимо, в шатрах Дафана и Аверона хорошие защитницы были. И им уютно было в своих шатрах. Вы скажете, фантазия. А где написано? Написано. Давайте читаем дальше. Итак, спор ничем хорошим не закончился. И вы знаете, какое решение принимает Господь? Моисей объявляет. Отойдите от шатров нечестивых этих людей. А там три шатра стояли рядышком. Отойдите. Сейчас провалится сквозь землю эти три шатра.
27. И отошли они от всех сторон, от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих, с женами своими, сыновьями своими и с малыми детьми своими. Это?
А где Корей?
Корея не видно.
Не, а он видно. Я сейчас скажу. Ага. Итак. Корей, Дафан и Аверон. Дафан и Аверон стоят у порога шатров своих, с женами своими, сыновьями своими и младшими детьми своими, наверное, внуками. Стоят и позируют. Бегайте, бегайте, мы еще посмотрим. И позируют Дафан и Аверон. Ничего их не пробило. И угроза, не угроза. Еще посмотрим, кто устоит, кто не устоит. И вдруг все провалилось, закончен спор. Все. А вот в 26 главе, 10 стих, прочитай этой же книги.
«Те Дафан и Аверон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа, и разверзла земля уста свои и поглотила их, и Корея, вместе с ним умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек и стали не в знамение, но сыны Кореевы не умерли».
Значит, Дафан и Аверон вместе с сыновьями своими и внуками своими, и женами своими позировали, а сыны Корея не погибли. А где они? Да разбежались. Призыв Моисея на них подействовал. Ах, милая жена, милая мама, и имени-то ее неизвестно, но влияние ее великолепно. Дети разбежались. Там неуютно было и Корею. Вот почему не было его в шатре, ну, когда Моисей искал. Но тогда, когда суд Божий совершался, он был в шатре, а дети разбежались. Он не пошел вместе с детьми убегать, вместе с женой убегать. Вот этот шатер провалился вместе с Кореем. Суд Божий настиг одного Корея. А сыны Корея, вы знаете, псалмы сынов Кореевых. Я когда читаю псалмы сынов Кореевых, я чего-то вижу в этих псалмах их маму. Если бы они слышали информацию только же от отца, они бы погибли. А эти дети получали информацию от мамы. И в них сохранилось святое и доброе. Они разбежались. Они написали прекрасные псалмы, которые запечатлены на страницах Священного Писания. Дома, читая псалмы, выберите псалмы сынов Кореевых и увидите глубину в них и глубокое упование на Бога. И все это прошло через их маму. Вы спрашиваете, а как же быть той семье, где нет богобоязненного отца? Я хочу вам сказать, Бог нелицеприятен. Он принимает богобоязненную жену, как принял мать сынов Заведея, как принял богобоязненность мать сынов Кореевых. Как хорошо, что страх Господень перешел от мамы на сынов Кореевых, которые убежали, и поведение строгого надменного отца не возымели силы своей, и они убежали. Они убежали не как бунтари, восставшие против отца, но они убежали, потому что страх Господень был в них, если Моисей сказал: «От шатров нечестивых убегайте, чтобы вам не погибнуть», значит, надо убегать. 3 недели тому назад я был у цыган. Я, когда у меня свободный денечек есть, я еду к цыганам тоже. Я часто бываю у цыган. Я у цыган 77-го года. Ну, а там нужна не проповедь богословская, нет. Там нужно по-цыгански так вот, ну, приспосабливаться к ним, к их восприятию. Я прочитал слово так вот, немножко для наседания, а потом пригласил вот 3 мальчика, подойдите сюда, встаньте, и 3 девочки, встаньте сюда. Ну, сколько вам лет там, как вас звать? Одна девочка говорит, я говорю, сколько тебе лет, девочка? Она говорит, мне 11 лет. А как тебя звать? Девушка. Звать девушка. Ну, мы с ней поговорили немножко, но я чувствую, что с ними тяжело будет разговаривать. А с мальчиками попроще. Как тебя звать? Мне 12 лет. Меня звать Боцман. Ну, хорошо, Боцман. А тебя как звать? Одиссей. Мне 11 лет. А тебя как звать? Меня Лимон. А сколько тебе лет? 11. Я чувствовал, от Лимона больше всего проку будет. Ну, я говорю, иди сюда, Лимон. Он подошел. Я говорю, Лимон, расскажи-ка ты, как ты начинаешь день. А там человек 250 цыганов было. Все цыгане. Табор. Как ты начинаешь день? Ну, микрофон он держит перед собой. И микрофон спокойно говорит. Он говорит, я начинаю день, открываю глаза и сразу одеваюсь. Я говорю, что ты, не моешься? Ну, немножко помоюсь. А дальше? А дальше бегу через дорогу. Куда? Помолиться Богу. А что, у тебя папа, мамы нету? Нет, есть папа, мама. А папа неверующий, а мама субботница. С кем мне молиться? А через дорогу кто там? А через дорогу тетушка. Я говорю, тетушка здесь, встаньте. Кто здесь тетушка-то? Через дорогу живущая. Одна лет 30 встает цыганочка. Ну и что? Ну вот мы молимся каждое утро. И тетушку спрашиваю, вы подтверждаете? Да, говорит, он бывает рано приходит. Я уже знаю, что он пришел помолиться вместе со мной. Я думаю, какое чудо, милый лимончик, какой ты сладкий. Я говорю, расскажи о своей жизни. Ну, наверное, у папы с мамой есть телевизор. Да, большой телевизор есть. И где он? В зале. Ну, а ты? Как с телевизором-то? А я войду в зал, а мне надо в комнату пройти. А я, говорит, вот так вот сделаю, чтобы мне не видать, и иду. Вы можете себе представить, милые, 11-летний мальчик вот так делает руку, чтобы мне ему телевизор не видать? Вы сейчас, наверное, в своих семьях и не представляете такое, правда? Это 11-летний мальчик. Я говорю, милый, а вот ты скоро, наверное, будешь проситься в церковь, да? Да. А как ты представляешь себе жизнь в церкви? Я буду проповедником. Хорошим? Хорошим. А ты молишься, чтобы тебе Бог помог быть проповедником? Молюсь. А сейчас мог бы помолиться в присутствии всей церкви? Могу. Ну, помолись, даю ему микрофон, прошу церковь всю встать, Лимон молиться будет. Лимон встал на колени, а я пресвитеру говорю, брат Федя, переведи мне всю молитву. А я знаю, что они по-цыгански будут молиться сейчас, я ж не пойму. И он молится, Господи, помоги мне быть хорошим членом церкви и хорошим проповедником. А когда я буду хорошим проповедником, ты сделай, что ты хочешь тогда. Не стал говорить хорошим пресвитером. А что ты хочешь? И я присоединился к его молитве, помолился тоже. Все сели. Я говорю, брат Лимон, а почему ты не попросил Бога, чтобы быть пресвитером? Он посмотрел на брата Федю. Я говорю, я понял тебя. Ты верно думаешь, что ты не хочешь посягать на брата, на вашего пресвитера? Я говорю, брат Федя, ну вот если Лимон вырастет и будет хорошим христианином, проповедником, ты ему уступишь пресвитерское служение с удовольствием? Ну, ладно. И вот я так смотрел, братья и сестры, откуда этот мальчик растет? Папа неверующий, мама не понять какая. И утром, он каждое утро бегает к тетушке, чтобы Богу помолиться. Я тогда оставил тетушку, чтобы узнать о ее жизни. Она богобоязненная христианка. Ее муж еще неверующий, но она молится Богу и за своих детей, и за своих племянников. Как хорошо. Я не знаю родословную этого мальчика Лимона. Не в этом дело. Но знаю, что кто-то держит его на руках молитвы. Чтобы мальчик каждое утро и даже в дождик бегает каждое утро, чтобы Богу помолиться. И когда телевизор включен часто, и когда он руку свою ставит так, чтобы даже не видеть его, этот телевизор, скажите, разве это не малый подарок от Господа, этот племянничек? Если мы будем богобоязненны, и все наши племянники и внуки, все наши дети, и сыновья, и дочери, Бог обратит на них внимание непременно. Пример этот из 16 главы 4 книги Моисея я привел для того, чтобы показать, какое влияние может иметь мать. Если она имеет мужа такого, как Корей. А дети – авторы благословенных псалмов, которые вошли в века, которые украшают книгу Священного Писания. Вот чего достигла эта благословенная женщина. Там неуютно было Корею, но уютно было всем детям, которые, как только услыхали голос Моисея, и разбежались. Для них это был как глаз с неба.
Дает задачи сложные, попробуй каждую реши. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Подумай, милый.